Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединились к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы». Здравствуйте вам, доктор Михаил Лайтман.
Я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте. И сейчас начнем с первой темы. Врачи в депрессии. Даже до короны врачи считались группой риска по тревоге, стрессу и депрессии. Уровень самоубийств среди врачей вдвое больше, чем среди остального населения. Затем пришла корона и усугубила ситуацию. Если вы сегодня смотрите на фотографии вот этих медицинских персоналов, действительно болит сердце. Сегодня в Израиле 20% врачей сообщают о беспокойстве и тревожности из-за перегрузки, и треть сообщают об износе из-за продолжающего стресса. И я спрашиваю вас, Рав Лайтман, кто вылечит врачей?
Нам нужно выстроить, создать, сформировать особый дух, который поможет врачам получить основу, поддержку для оптимистической жизни.
Какой оптимизм?
Оптимизм, когда мы их поддерживаем, когда мы их понимаем, буквально чувствуем врачей как посланцев, которые жертвуют собой ради нас.
Это зависит от того, как врач смотрит и рассматривает свою роль, или как относится к нему общество?
Отношение общества к нему, потому что общество не врач.
Хорошо, давайте посмотрим на общество. Что мы должны изменить в нашей голове для того, чтобы врачи не были под таким стрессом и стиранием? Что мы должны понять?
Врачи должны почувствовать, что мы их очень ценим, что мы готовы им помогать во всем, что мы на самом деле входим к ним, находимся во всевозможных формах работы, которые они совершают вместе с ними. Просто у меня не хватает слов. Мы должны на них повлиять таким образом, чтобы все это ощущение беспомощности, которое они чувствуют от этого давления, напряжения в работе, от давления общества и больных, чтобы они в соответствии с этим чувствовали, что мы с ними вместе.
Мы должны платить им каким-то особенным отношением?
Да-да, вместо того, чтобы требовать, постараться помочь, в чем только можно, поддержать.
В естественной форме, когда вы, не дай бог, больны или кто-то из ваших близких, то единственная ваша надежда — это тот врач.
Так дай ему поддержку, дай поддержку. Что это значит? Когда мой ребенок, скажем, идет сдавать экзамен, очень важный, я же вместе с ним во всем, что он должен сейчас пройти.
Верно. Я молюсь за его успех, может быть, даже больше, чем он сам думает о своем успехе.
Да, конечно.
А что о врачах?
То же самое. Я нахожусь с ними, забочусь о них, чтобы они добились успеха. Я готов им помогать, поддерживать, служить им, насколько мы способны. Потому что они сейчас находятся просто подразделение, которое находится на фронте.
Это действительно так. Очень красиво, что вы сказали это. Да, я хотел бы, чтобы вы мне дали какой-то совет врачу на завершение. Как врач? Это может быть и медсестра, и медбрат. Ну, вы знаете, это любой человек из медицинского персонала.
Нам нужно всеми средствами массовой информации, по радио, телевидению, повсюду просто говорить о том, насколько мы понимаем, что их работа трудная, что мы от них зависим, что мы их очень ценим и так далее.
Что врач или сотрудник медицинского персонала должен сказать себе, чтобы укрепить себя изнутри?
чтобы он услышал то, что мы говорим, что мы его ценим, это даст ему силы. Это придаст ему сил, потому что мы поднимаем его над нами.
Дай Бог, чтобы мы преуспели.
Если будет у нас желание, иди скажи это общественности, для этого тебе нужно воспитать общественность.
Сегодня, к сожалению, вы видите обратное явление. Я не обвиняю никого, но вы видите, что здесь есть отсутствие терпимости, также и в каких-то крайних случаях даже насилие. Люди в истерическом состоянии между жизнью и смертью, но должно быть какое-то взрослое отношение.
Врач не должен всего этого терпеть. То, что всем трудно, это трудно. Но он должен получать поддержку.
Дай Бог, чтобы мы это поняли. Перейдем к следующей теме. Прекращаем антисемитизм. Водитель курьерской компании во Франции отменил заказы из кошерных ресторанов, чтобы не обслуживать евреев, как он это объяснил. Судья сказал ему, что в этой стране нужно уважать каждого человека и отправил его на 4 месяца тюрьмы. В другом случае авиакомпания Emirates решила отстранить пилота тунисского происхождения после того, как он отказался лететь в Израиль. Но я говорю, Рав Лайтман, можно сказать, в конце концов расслабиться. Видите ли вы это тоже как признаки конца антисемитизма в мире?
Нет. Почему? Я таким образом не вижу, потому что антисемитизм зависит от ненависти всех жителей мира по отношению к евреям и Израилю. Но антисемитизм существует, потому что евреи не выполняют необходимую роль в мире.
Это вопрос самих евреев?
Да, это относится к евреям. Если мы объединимся между нами, как написано, стать как один человек с одним сердцем, и между нами мы закроем все дело.
Здесь, в Израиле, скажем?
Да, между нами мы должны быть объединены.
И тогда?
В хорошем, правильном виде друг с другом.
И тогда?
И тогда в любом месте в мире отношение к евреям изменится.
Сейчас, вот эти два примера, которые я вам привел, что в мире начинают относиться к евреям как к равным, они не передают нам какой-то оптимизм, какое-то начало изменения?
Нет, просто они так должны делать со стороны правительства. Но не со стороны людей.
Вы разделяете между официальным отношением и сердечным отношением?
Ну, конечно. Отношение к нам всегда будет отрицательным даже у каждого человека. И даже если он должен хорошо говорить со стороны своей роли в правительстве, все равно у него ненависть, отторжение и так далее.
Мне кажется, что есть что-то очень примитивное, на мой взгляд. Мы находимся в 21 веке, и люди до сих пор боятся физического контакта с евреями. Этот не хочет обслуживать кошерные рестораны, другой не хочет совершать полеты в Израиль.
Я их очень хорошо понимаю. Все те люди, которые не хотят находиться в контакте со временем, они могут быть очень людьми воспитанными, современными, это не важно.
Но так чего они боятся? Что у них произойдет из этого физического контакта?
Они не то, что не уважают, у них отторжение от этого. Они не могут принимать сегодняшних евреев, потому что они чувствуют отторжение по отношению
Почему?
К ним. Потому что мы не развиваем еврея в нас.
А что значит развить еврея в себе?
Это желание, которое приводит к хорошей, правильной связи между людьми.
То есть есть в нас что-то, что дает человеку приблизиться к нам или отодвинуться?
Не только человека, который передо мной. Есть у нас такое свойство, что если бы мы находились в дружеских отношениях друг с другом, мы бы обязали всех жителей мира тоже находиться в таких отношениях.
Как вы объясняете то, что есть и обратное явление, что есть такие юдофилы, которые очень любят даже евреев, которые предпочитают быть в контакте с евреями.
Это очень малое меньшинство среди антисемитов, но есть.
Как вы это объясняете, эти два явления?
Потому что явление существует и должно развиваться в соответствии с тем, насколько мы будем выполнять правильные вещи с нашей стороны.
Хорошо, давайте подведем итог. Как, что мы можем сделать, как евреи, чтобы действительно просто убирать это явление из мира.
Подняться над взаимной ненавистью между нами и объединяться друг с другом как можно сильнее, развивать силу любви, силу отдачи, силу объединения между нами. В соответствии с этим мы увидим, как все народы мира буквально изменят отношение к нам с негативного на позитивное, и как то, что мы делаем между нами, между евреями, мы вдруг почувствуем, что они тоже хотят, чтобы это произошло и с ними.
Дай Бог, Рав Лайтман, и мы с вами. Перейдем к следующей теме. Образовательные СМИ. Примерно за неделю до инаугурации Джо Байдена все социальные сети заблокировали Дональда Трампа. Это произошло сразу после беспорядков в Капитолии. И так, в принципе, закрылись все прямые связи Трампа с общественностью. Что я вам могу сказать, Рав Лайтман, без связи с тем, что я там думаю о том, что говорит Трамп или не говорит, но все-таки красиво смотреть, что средства массовой информации заботятся об истине, правильно?
Мне нечего ответить на это.
Почему?
Потому что то, что они сделали, они просто убили себя.
Что вы имеете в виду?
Это не средства массовой информации. Средство называется просто, когда есть канал. Я держу канал, кто-то вводит что-то в канал, кто-то получает с другой стороны. Это не мое дело. Я только держу этот канал и получаю за это какие-то деньги, вот и все.
Это я понимаю, но тогда кроме денег, кроме долларов, ты ничего не видишь перед своими глазами, если кто-то там делает что-то в этом канале.
Нет, для этого существует суд. Не то чтобы я брал на себя роль судьи или воспитателя.
Да, но здесь есть какая-то воспитательная роль.
Кто же это берет на себя? Я не понимаю тебя.
Говорят, что CNN, они разоблачили огромное количество лжи о Трампе.
Они могут читать сколько хочешь. 100% что сказал Трамп, это ложь, обман. Им нельзя делать какое-то выяснение между Трампом и не Трампом, между тем и другим. Они держат только канал.
То есть вы хотите сказать, что мы должны быть полностью стерильными, как я на одном конце канала, вы на другом конце канала, и все, и нет никаких помех между нами?
И мы тоже, и я, и ты, если мы согласились, что мы сохраняем канал, мы только оберегаем канал, вот и все. Тебе не важно, что я туда вношу.
Я понимаю.
Ты помнишь, как было на Украине?
Что?
Когда русские вдруг не захотели давать нефть.
Да.
Перестали поставлять нефть. По всевозможным там идеологическим расчетам. Но было же соглашение, заплатили за это европейцы. А русские начали играть с этим в политику. Как может быть такое, чтобы в Европе люди находились в холоде, а Россия вдруг перекрыла канал и не давала нефти пройти из России через Украину в Европу, потому что так это.
То есть вы хотите сказать, что тот, кто держит контроль над каналом, ему нельзя держать это как...
Очень точно.
Хорошо. Ну, допустим, президент США, который кажется самым могущественным человеком в мире...
Он не самый могущественный. Это зависит от разных средств связи, от оков его, есть у него конгресс, есть судьи, целый народ. Он совершенно не свободен.
И все-таки я хочу понять, как произошло, что президент Соединенных Штатов был заблокирован от всех социальных сетей, от прямого контакта со своей общественностью, и вдруг есть такое полное молчание, вы не услышите ничего через средства массовой информации. Как вы это объясняете?
Это на самом деле великая вещь.
А что, в чем она велика?
Что мы видим, что весь наш мир — это мир лжи. И то, что мы и те, кто держит у себя канал, могут сделать все, что они хотят. Им кажется, это хорошо, хорошо, нет, согласно критерию, который они выбирают.
Скажите, повторите еще раз это предложение.
Согласно критерию, который они и выбирают.
Кто решает, какие критерии должны быть?
Не те, которые держат канал, это суд, страна, для этого есть правительство.
Как вы точно можете определить роль средств массовой информации, средств связи?
Быть средством массовой информации от сих и до сих, создавать связь и только. И поэтому я отрицаю средства массовой информации, когда есть демократические, республиканские и те или другие или иные средства связи, такого нет. Я могу сказать, что есть средства массовой информации, относящиеся к женщинам, к мужчинам, средства массовой информации, которые распространяют материал, относящийся к рыбакам, врачам.
Да, как нишевые каналы.
Но не идеологию. Они не могут взять на себя роль судьи.
И когда они берут на себя такую роль, без того, чтобы спрашивать кого-то, вы видите какой-то знак чего?
Знак того, что они убивают себя.
Это их конец?
Да. Никто это не будет им верить. И завтра, если я открою какой-то канал связи, я уже перестаю верить, что они пишут, и тому, что они пишут. И они много потеряют на этом.
Перейдем к следующей теме. Беспорядки по всему миру. Во всем мире происходят жестокие беспорядки на том или другом фоне. В Соединенных Штатах политические, расовые, в Чили насильственные протесты, которые продолжаются уже полтора года против роста цен на общественный транспорт. В Беларуси политические протесты. В Германии, Великобритании протесты против карантина и ограничений. Во Франции и Бельгии беспорядки иммигрантов и политических групп. В Гонконге и на юге Кореи протестуют тоже по политическим причинам. И это лишь часть того, что происходит. Рав Лайтман, мир ищет справедливости?
Мир находится на этапах родовых схваток.
Роды как... чего?
Нового общества.
Какое общество будет? Это будет насильственное общество?
Наоборот.
Но вы видите во всем мире насильственные беспорядки.
Это те самые родовые схватки, о которых я тебе говорю, и поэтому это будет продолжаться, затягиваться.
Насилие будет продолжаться?
Да, все больше и больше. Это должно привести к решению.
Как вы определяете решение?
Решение, когда в конце концов вследствие удрученностей, депрессии, проблем, то, что не делает разум, делает время. Они все узнают, что они должны в чем-то изменить себя.
Вот в этом следующий мой вопрос. Думаете ли вы, что вот эти беспорядки или восстания общественности могут привести к тому, чтобы правительства изменили свою позицию?
Я не думаю, что это касается правительств.
А в чем проблема?
Я думаю, что это проблема самого общества.
Но общество выходит, чтобы протестовать против власти, против правительств.
Да, не говорю о правительстве, оно в порядке или нет, но и общественность должна изменить себя.
В чем изменение?
Изменение к объединению. И это только с помощью того, что общество становится более объединенным. Оно приходит к состоянию, когда готово прощать друг друга.
Простить друг друга? Скажите
да.
Еще раз.
Готовы прощать друг друга, готовы объединяться над всеми проблемами и трудностями, и преступлениями. И общество, которое будет просто продвигаться в направлении хорошей, правильной связи друг с другом, такое общество сможет побороть все эти противостояния и родовые схватки, которые есть, и оно родится заново.
Если возьму какое-то население, неважно какого государства или какого-то гражданина какого-то государства, который чувствует, что то, что делает правительство, это неправильно, как человеку нужно выразить свое несогласие с тем, что делает его правительство?
Но не с помощью угроз.
А с помощью чего?
Я думаю, что это должна быть система в стране, не в правительстве, а в стране, когда эта система принимает обращение общества и выясняет все эти вещи, и работают вместе. С теми самыми системами, которые проверяют и принимают обращения общества, и так работают.
На первый взгляд, есть и сегодня такие системы.
Они подчинены правительствам и ничего не делают.
А какой должна быть чистая система?
Независимой. И люди независимые, которые там работают.
И какая должна быть их задача? Как вы определите их роль?
Представительство общественности, но это главное, что должно быть главным в любом правительстве, которое собирается править, управлять общественностью, обществом, прежде всего должна включать в себя, принимать обращения общества, и все должны знать, что общество требует, и что на самом деле есть такие обращения к правительству, и правительство должно давать самоотчет, что оно с этим делает. Словом, это должна быть взаимная работа общества и правительства, когда общество обращается со своим желанием к правительству, а правительство заботится с этими обращениями.
Взаимность — вот это ключевое слово?
Именно так.
Давайте перейдем к следующей теме. Лень. Лениться или не лениться? Вот в чем вопрос. Есть специалисты, которые утверждают, что если человек глубоко поймет свои психологические мотивы, которые делают его ленивым, он сможет выйти из этого. И, на мой взгляд, есть в этом что-то очень оптимистичное, потому что каждый, любой человек может подняться и стать менее ленивым. Сейчас вот у меня есть очень хороший друг, который ленивый, который просто царь ленивых. И он все время мне говорит: «Ну кто сказал, что плохо быть ленивым?» И я сказала ему: «Знаешь, мне уже надоело с тобой спорить, я спрошу Рава Лайтмана. Рав Лайтман, почему плохо быть ленивым?»
«Кто тебе сказал? Я? Нет большего ленивца в мире, чем я. Я все время воюю на то, чтобы быть немного более активным».
«Как вы воюете?»
«Ну, не знаю. Я понимаю важность того, что я должен сделать. Скажем, если я должен преподавать урок, я уже заранее, за день до этого пробуждаю себя к этому, что мне это нужно сделать как важную вещь».
То есть вот этот вопрос важности может поднять любого ленивца с кровати, чтобы он сделал это?
Безусловно, иначе бы все мы были сделали что-то другое от работы.
Хорошо, сейчас у меня есть вопрос. Если я смотрю на природу и вообще на все с эволюционной точки зрения, ведь природа ничего не создала зря, но почему не создала лень? Почему это хорошо для человечества?
Чтобы не делали слишком много зла.
Кто?
Каждый.
Ого, это что, некий такой сберегающий механизм?
Да, чтобы человек не разрушал мир настолько, что не будет возможности уже его исправить.
Это красиво, вот эта точка зрения. Только подождите, меня запутали. Лень — это плохо или хорошо?
Это очень хорошо.
А что хорошего?
Я бы каждому добавил еще такую меру лени, чтобы он с трудом начинал отрывать себя и пробуждать себя, вставать с постели, шел мыться, одеваться, что-то ел, и выходил на работу, может быть, на несколько часов, даже менее того. Я бы именно так и сделал.
Почему?
Тогда бы делали намного меньше плохого в мире. Что хорошего мы делаем? Без чего мы не можем существовать?
Смотрите, я понимаю. Вы говорите, что если люди делают... Я понимаю. Но, может быть, я задам последний вопрос. В чем хорошо быть ленивым, а в чем не стоит быть ленивым?
Объединение, хорошая связь между людьми, взаимопомощь. В это стоит вкладывать все силы, которые есть, и даже более того.
А в чем можно лениться?
Во всем остальном.
Настолько?
Да, во всем остальном.
Вы думаете, ну вот еще вопрос, наши дети будут более ленивыми, чем мы, или менее?
Я думаю, что они будут более ленивыми, более умными. Они не будут гоняться за разными работами, играми всевозможными. Они заранее это знают, делают это сначала через силу, а затем сначала в потенциале, потом строят что-то.
Говорят, что именно от самых ленивых людей приходят самые великие изобретения, потому что у них нет желания двигаться. Вы верите в это?
Да, я уверен, что это так.
Какое вот такое изобретение вы хотели бы, чтобы человек изобрел? Что нужно изобрести, чтобы действительно было самое лучшее?
Лежать на диванчике и глотать таблетку, с помощью чего я хочу сделать хорошее ближнему.
Что, наркотики?
Нет, добро ближнему.
Не, ну а что это таблетка?
Таблетка, чтобы я захотел сделать хорошее ближнему.
Так вот я об этом и вас спрашиваю, это не какой-то наркотик?
Я говорю, что это то, чего не достает каждому.
А что, можно изобрести такую таблетку?
Я не знаю, если бы я мог, я бы сделал.
Но почему вам хочется такую таблетку? Какой мир вы хотели бы увидеть?
Тогда бы никто не мешал другому лежать на диване.
Нам нужен большой диван.
Это хорошо.
Хорошо, Рав Лайтман, мы пришли к концу нашей передачи. Что вы пожелаете нашим зрителям?
Думать, что мы делаем и что нам нужно делать. Кто управляет и подталкивает нас ко всевозможным действиям, мыслям. Не позволять всевозможным заинтересованным лицам играть нами. Давайте будем немного большими лентяями. Не просто так написано в Торе: «Сиди и не делай предпочтительнее».
Сиди и ничего и не делай?
Вообще ничего, сиди и не делай.
Что это означает?
Что если человек ничего не делает, лучше, чем делает.
Иначе он будет уничтожать мир, да?
Да, и тогда, если он делает, делает только самое необходимое. Удачи!
Большое спасибо. Большое вам, дорогие зрители, что были с нами на передаче «Внутренний взгляд». До следующей встречи. Всего доброго.